Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня к вам вопрос. Знаете ли вы, что ели и пили в Екатеринбурге 200 лет назад? И, может быть, можете, а может быть и нет, назвать какой-нибудь рецепт пирожков или напитков. Поговорим сегодня вот об этом. Также расскажем про историю уральской кухни, а также расскажем о том, был ли фастфуд в царское время. В студии у меня этнолог, научный сотрудник Музея истории города Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день.
Добрый день, Мария.
Давайте начнем немного с вас и с вашей личности. Как вы стали этнологом и вообще кто такой этнолог?
Говоря по-русски, это народовед. Этнос – это народ, логос – знание, наука и так далее. Поэтому это наука о народах. Да? И этнолог, соответственно, это народовед, грубо говоря.
То есть это человек, который изучает их традиции и культуру, и быт.
Да, да. У нас в стране просто небольшая путаница с терминологией, поскольку в Советском Союзе это называлось словом «этнография». То есть это от греческого «этнос», да, тот же народ, графос пишу, соответственно, народоописание. По большому счету это на самом деле одно и то же, но с небольшими акцентами. Этнография занимается фиксацией каких-то обычаев и традиций, то есть описанием. А этнология, она все-таки свои задачи ставит еще и анализ полученного материала, помимо просто описания. Вот, и есть еще одно модное словечко западное, которое называется антропология, то есть более широкое. Антропос – человек, да, и логос, опять же, знание, да. То есть человековедение, переводя на русский язык. И в нашей стране, вот, например, специальность, да, вот, которая вот у нас у всех здесь в Екатеринбурге, слава богу, имеется, она так и называется через запятую: этнология, этнография и антропология.
То есть это человек довольно широких таких знаний?
Да нет, это просто одна и та же наука на самом деле, потому что невозможно заниматься чистым описанием, чистым сбором материала. Для чего ты это делаешь? Это уже не актуально.
Ну как фиксировать?
Это было актуально в 19 веке, когда было что писать. А сейчас уже настало время, когда мы должны усиленно анализировать, потому что материал, который интересует там, ну, классическую этнографию, так скажем, да, советского разлива, он уже уходит, потому что уходит поколение людей, которые являются носителями, да, и этнология, она, в отличие от археологии, она работает не с мертвыми культурами, а с живыми культурами. Поэтому уходят носители культуры, уходит материал. Что ты будешь записывать? Но, опять же, я, как сказать, всегда говорю, что всегда есть что писать. Поэтому в этом смысле не стоит отчаиваться. То есть этнография здесь не мертва, традиция, она продолжает существовать. И, как любил говорить мой научный руководитель Андрей Владимирович Головнев, мы зачастую не видим свою культуру, потому что наша культура есть наши глаза.
То есть все, что мы видим сейчас, это культура?
По большому счету, да. Это наша культура. Не просто культура, а именно наша культура.
Через сколько лет нас, живущих здесь и сейчас, будут изучать этнологи, антропологи и кто-то еще?
Да, антропологи, я думаю, уже следующего поколения после нас, то есть даже те люди, которым сейчас, к примеру, там 12-15 лет, через 5 лет, пооканчивают они там университеты какие-нибудь, да, и будут заниматься интервьюированием. Кстати, наш музей, в том числе, он тоже занимается антропологией повседневности, потому что у нас есть целая группа людей, которые занимаются, ну, ни для кого, думаю, не секрет, что здание, конструктивистский памятник Ленина 52, бывшая больница, да, в городке чекистов, его передали нам. Теперь это наше здание.
Это город Екатеринбург.
Это город Екатеринбург, да. Перекресток Ленина-Бажова. Кто будет проходить мимо,
не
проходить
мимо. Там, в принципе, целый комплекс у нас.
Там вот целый комплекс, конечно, это целый здания, городок, да, и этим славен Екатеринбург в том числе. И вот как раз у нас есть группа людей, которые с научной точки зрения занимаются интервьюированием людей, связанных с этим зданием. Они их находят, они с ними разговаривают, собирают таким образом информацию. Поэтому вот, пожалуйста, вот вам пример антропологии повседневности города.
То есть не через 200-300 лет,
ну, уже буквально следующее поколение, да.
Ничего себе.
Мы сейчас можем даже видеть исследования, которые связаны с антропологией 90-х, к примеру. То есть люди, к примеру, опрашивают фокус-группу людей, которые пережили 90-е в ясном состоянии сознания. Не так, как там большинство людей там, моего поколения, мы росли в 90-е, мы их не переживали.
Так, а в чем разница расти и переживать?
Имеется в виду, что кто, ну, вас осознанном возрасте, я сейчас теперь только понимаю, там, по прошествии, там, уже сколько у нас прошло с 90-х, 20 лет, да, что нас родители очень сильно ограждали от внешнего влияния, от того, что происходило, мы это не переживали, мы это как, ну, переживали, что да, когда-то там было сложновато, нам это пытались объяснить, мы это не до конца понимали, а вот наши родители, то есть, например, мои родители, они действительно переживали уже в осознанном возрасте, они вплотную столкнулись со всеми теми проблемами, которые легли на их плечи. И поэтому вот с ними есть тоже вот фокус-группа, которая выбирает там людей годов рождения, да, там, начиная там с середины 70-х, да, и, точнее, наоборот, начиная с конца 60-х, да, и вот вплоть до там начала 80-х годов, кто вот в осознанном возрасте как-то переживал развал, ну, и развал Советского Союза, да, и 90-е годы.
Что, интересно, будут изучать люди, которые будут изучать 10-е года?
Здесь важно понимать, что все-таки 20 век — это, ну, понятно, что Россия дореволюционная, это страна аграрная. Большая часть населения — это крестьяне, то есть это земледельцы. Соответственно, большая часть населения живет где? В деревне. Это русская деревня, если мы говорим про русских. Ну, а так, не только русская, там и чувашская деревня, и мордовская деревня, там и удмуртская деревня, и марийская деревня.
И как правило, все еще и рядом где-то.
И где-то по соседству, да. Особенно, если мы говорим про Урал, например, там, конечно, это тоже отдельная история. У меня про это есть даже целый цикл лекций, посвященных как раз соседскому проживанию разных народов. Но не суть. Эта этнография деревни была все-таки в дореволюционной России, потому что вся культура находилась в деревне. 20 век нам дает расширение городов, в принципе, как бы с городами и вообще с городской цивилизацией. По большому счету, вот, положа руки на сердце, вот Россия сталкивается только в 20 веке. Это и укрупнение городов, которое проходит только во второй половине 20 века. И вот как раз мое поколение, так скажем, этнологов, этнографов, мы работали вот примерно, наверное, 40% наших респондентов. Это люди, которые переехали из города в деревню.
Они наоборот.
Наоборот, из деревни в город. Да-да-да, прошу прощения. То есть во время укрупнения городов, которое проходило в второй половине 20 века при Брежневе, люди из деревень переезжали в города, но их молодость прошла в деревне, и они не до конца ощущают себя городскими, и таких людей мы тоже находили, много что от них можно было записать, в частности, все, что касается там какого-нибудь музыкального фольклора. Очень часто от таких людей приходилось записывать, прежде всего, песни, да, которые исполняются беседно, особенно если эта семья переехала, то и в семье музыкальный фольклор, да, песенный бытовал, мы можем это записать. Это кухня, о которой мы сегодня с вами собрались разговаривать.
Да.
И то также интересно то, как вот эта кухня, которая деревенская, да, которая вообще-то на самом деле, она вся строится вокруг печки, потому что разные циклы протопки печки, они диктуют, какие блюда, в какой очередности мы готовим и подаем.
Даже так. Ну, понятно, что печка — это самое главное место в избе, и от нее все как-то.
От нее пляшем.
От нее пляшем, да, в любом случае от нее пляшем.
Даже да, мы даже записывали на севере Пермского края такие удивительные вещи, когда вот сюжеты о зодчестве, потому что там они еще живы, то есть там еще люди умеют строить дома, ну, рубить их топором. Вот.
До сих пор?
Да, до сих пор.
В 21 веке.
И, кстати, на самом деле, мне кажется, иногда даже быстрее, чем бензопилой, качественнее. Вот. Но не суть, это вопрос вкуса, скорее всего. Так вот, нам рассказывали о том, что у них очень странные такие традиции, но мне показались странными. Они сделали сначала печь, строили, а вокруг печи строили избу.
Обычно наоборот.
Ставится сруб, он высушивается, потом он раскатывается, собирается на нужном месте, ставится на фундамент, и уже потом внутри либо кладется кирпичная печь, либо глинобитная печь делается. Про города. К чему я это сказал? К тому, что у нас родилось два больших направления. Это этнография деревни или антропология деревни, антропология города. Вот антропология будущего, скорее всего, конечно, она будет связана с городом, потому что большая часть населения современной России живет в городах. Вот. И это порождает какие-то новые сюжеты, мотивы. Да, то есть у нас тут возникают целые субкультуры. Это тоже интересно для и не только этнологии, но и вообще для антропологии в целом. Да, там и какие-нибудь руферы или какие-нибудь диггеры, которые там одни лазают по крышам, другие спускаются в какие-то подземелья.
По заброшкам еще очень
по любят. Заброшкам, да, вот эти все движения. Городской фольклор. Мы с вами все носители городского фольклора какого? Это страшилки детские лагерные, зеленые пальцы, там, грубик на колесиках, пиковая дама. Это вот лагерный фольклор. Вот это все новые, новые направления, которые рождаются в культуре. Я об этом говорю, что культура, она не умирает никогда. Всегда есть что писать, на худой конец. А некоторые лагерные игры, кстати, напрямую связаны с традиционными играми. Например, там некоторые разновидности классиков, резиночки — это игры, которые бытовали еще в деревне. А есть лагеря, пионер-лагеря, где играли в лапту. Лапта — это вообще очень древняя игра. Как минимум с 11 века она точно бытовала.
Я, кстати, помню и классики, и резиночки. Вот когда я в школу ходила, еще играли. Сейчас уже...
Была прекраснейшая игра «Стенка» или «Чика». Да. Когда монетку бросали от стенки, чтобы она отталкивалась. Это тоже традиционная игра, собственно. Традиционная культура деревенская все-таки она отличается от нашей современной городской тем, что там можно все, но в определенное время и в определенном месте. Грубо говоря, переселенцы, которые на Урале были из южно-русских губерний, у нас на Урале с календарными песнями вообще все плохо, потому что их нет, старожилы не пели календарных песен, у них церковные жанры, ирмасы, тропари, они заменили собой календарный фольклор полностью, видимо, они были более религиозные в этом смысле. Ну, это связано еще с большим процентом старообрядческого населения здесь. А вот в переселенцах есть, и говорит, ну что вы, как колёдки нам споете, колёдки нельзя, летом петь, снег пойдет.
Ничего себе.
То есть такое вот ощущение времени и пространства, когда все должно быть на своем месте должно быть.
Четкая градация.
Что ты ко мне приехал? Ты что делаешь? Ты зачем меня? Сейчас лето, какие колядки? Ты о чем? Нельзя колядки летом петь. Снег пойдет. Они поют только зимой.
Сейчас, когда мы говорим, что человек из деревни приехал, там деревенский, это стало каким-то синонимом необразованности, невежества, хамства и чего-то вот такого плохого, что человек сейчас тут, не знаю, ноги на стол сложит, все тут заплюет и все такое. На самом
и обувь
деле...
и в постель ляжет, обувь не сняв, и не вытерев лапти свои, которых на Урале не носили, кстати.
Да.
Вот, на самом деле этот стандарт создается почему? Потому что во многом это благодаря советской пропаганде, потому что у нас же ведь был культ просвет, по идеям Ленина, если кто-то не читал Ленина, почитайте, есть интересные мысли, и прежде всего его нужно почитать для того, чтобы понимать, что тот процесс, который когда-то произошел в начале 20 века, больше никогда не должен произойти. Вот, для этого стоит почитать Ленина. Так вот, он писал вообще совершенно в открытую, он говорил, что в районе Костромы полудикость, к северу от Вологды дикость и в Архангельске абсолютная дикость. То есть, понятно, что идея Маркса состояла в чем? Это формационный подход, есть у нас феодальная формация, есть у нас там, дальше идет там капиталистическая формация и социалистическая формация. Идея Ленина состояла в том, чтобы перевести людей из феодальной формации, минуя вот этот вот империалистический часть этой капиталистической формации, сразу же к социализму. А это можно сделать, только подняв их на высшую ступень. Фольклор, по тому же Марксу, является одним из маркеров феодального строя.
То есть убираем.
Поэтому фольклор нужно переводить на высшую степень, на высшую стадию фольклора, это литература. И поэтому у нас появляются избы читальни, поэтому у нас появляются авторские виды искусства, появляются народные хоры, так называемые, да, которые с народной культурой никак ничего общего не имеют. Это авторская музыка на народные мотивы, либо обработки народных песен. То есть фольклор так не звучал в деревне никогда. Это чисто сценическое явление. Появляются сценические костюмы, появляется вообще, в принципе, то, что мы называем национальной культурой. Не традиционная деревенская культура, а национальная культура. Это тоже разные
вещи. Всё новое, хорошо забытое, старое.
Не то чтобы
и
это интерпретация. Это интерпретация, да. Потому что эпоха постмодерна, он приходит, постмодерн все разрушает и начинает что-то там новое интерпретировать все. И в этот же период, собственно, создается образ такого необразованного, темного, деревенского человека. По европейским немецким стандартам он действительно является необразованным, потому что он не знает высшей математики, он не знает натуральной истории, то есть истории, да, поверхности Земли. Он не знает зачастую, что Земля круглая, и вообще его это не всегда волнует. Он не знает, что, допустим, что некий человек по фамилии Дарвин, да, сказал о том, что вообще-то эволюция идет в течение очень долгого времени, и так далее. И вообще эволюция существует. А потом появляются еще люди, которые говорят про теорию относительности, и всего этого
человек,
крестьянин, конечно же, не знает. Он с этим не знаком. Зато человек знает, в какое время, в какой день весны нужно высаживать в землю семена.
Но ему это важнее.
А мы не знаем, например. Ну, у меня очень многие знакомые, которые сейчас переехали из города в деревню, вот как раз здесь я не ошибся, они говорят, мы с такими проблемами столкнулись, о которых мы даже раньше не подозревали. Например, когда высаживать саженцы, ну ладно, там всяческое зелень, это понятно, да, что еще можно разобраться, пшеницы и ржи. Вот, мы культивируем сейчас землю, говорит, а когда высаживать семена льна, нам это непонятно совершенно. То есть, когда это, как они это все определяли, как они оборонялись от этих птиц, которые налетают в этот момент. Все это совершенно непонятно.
То есть даже не картошка, не свекла, а уже там лен, овес, ничего себе.
Ну не овес, а рожь.
Рожь, да.
Все-таки, да. Вот, то есть и такие проблемы вот сталкиваются. Зато этот человек знает, например, с какой стороны подойти правильно к лошади, к верховой лошади и лошади, которую запрягают, к тягловой лошади. Угу. Это разные виды лошадей, как их отличить, тоже он знает. Вот, он знает, допустим, как заставить эту лошадь что-то сделать. Он знает, допустим, как загнать отару овец и как стричь правильно на овец, чтобы наиболее меньше стресса доставлять животному. Он знает, как построить дом, он знает, как вылечить себя очень быстро на стадии, допустим, распознавания первичных симптомов болезни, потому что если ты пропустишь это время, ну, скорее всего, ты не выживешь.
Ну да.
Потому что медицины нет. Единственная медицина — это либо, соответственно, как бы молитвы, либо, значит,
народные средства.
Либо знахарь, да, какой-нибудь, знахарь, который там тебе травками какими-то вылечит. Ну и баня. Естественно. Угу. Вот три такие вот главных медицинских кита. И так далее, и так далее. Далее. Этот человек прекрасно знает, как организовать пространство в семье. Семья, особенно большая уральская семья, где живут три поколения под одной крышей. Это родители, их сыновья со своими женами и дети этих сыновей и жен. Все это управляется, это большой коллектив.
Это большой двор, как правило.
Коллектив такой. В районе там 20-30 человек. И этой толпой надо управлять. Это не просто толпа, это хозяйственная единица. Кто сегодня пойдет в огород? Кто сегодня поедет в поле, а если у нас уборка или сенокос, мы все выезжаем, и кто на какую полосу, когда едет, кто остается дома готовить, кто, значит, идет следить за детьми и прочее-прочее, это огромная организационная административная работа. И вот это все крестьянин знает. И с этой точки зрения он является более грамотным, чем городской человек.
Да.
Понятие грамотности, оно относительно. Если мы говорим о классическом образовании, в этом случае, конечно, он безграмотный, большая часть людей действительно не умели писать, несмотря на то, что они умели читать, писать они не умели. Ну, потому что главная книга для обучения традиционной культуре – это псалтырь. Кстати говоря, из системы даже целое образование, которое меня поразили, после псалтыря начинали читать следующую книгу, это книга Левит.
Не самые, кстати, простые книги, если что, для восприятия вообще обучения.
Особенно Левит и числа,
да.
А числа шли за Левит.
Да.
То есть даже не книга Бытия.
Тяжелые были времена.
Времена.
Да, очень тяжелые.
И вот с этой точки зрения, вот на самом деле здесь я уже потом сам, когда стал воцерковленным человеком, практикующим верующим, я понял, что насколько же была сильно простроена система вот этого средневекового образования,
угу,
религиозного образования. Это тоже образование. И с этой точки зрения, конечно же, крестьянин был очень грамотный.
Да уж.
Вот. И поэтому важно понять, что грамотность относительна. Вот. То есть, и вот это вот такие умения, которые я перечислил, они просто дело в том, что почему мы столкнулись с этим. Человек, переехав из своей привычной среды, из деревни в город, он не совсем понял, как встроиться ему в эту среду, где печка, где огород, где оставлять обувь. Многие люди до сих пор, я знаю, прихожу к кому-нибудь в гости и вижу, что обувь, допустим, стоит за квартирой в коридоре, потому что привычка в сенях оставлять обувь. Обувь должна оставаться в сенях.
То есть насколько же вот это укоренилось, что мы даже будучи в квартире, там себе перед ней делаем там какие-то...
Да-да-да, и оставляем обувь перед ней. И это меня просто поражает всегда. Особенно у людей, которые еще там имеют дачи и часто летом там живут на даче.
Ну, кстати, да, слушайте.
Это такое вот... Ну, у меня просто уже профдеформация, я на такие мелочи всегда обращаю внимание. Ну или, например, по старой деревенской старожильческой привычке люди имеют раздельные полотенца для лица и рук.
И этот в
том же. И это тоже оттуда же, да, потому что есть рукотерник все-таки, а есть полотенце, которым ты вытираешь лицо.
У меня просто мама всегда говорила, что надо несколько полотенец, как ты можешь вытирать одним и тем же полотенцем все части тела.
А дело в том, что мы сейчас люди все такие научные, умные, да, мы знаем про гигиену, знаем про микробы, знаем про бактерии, про вирусы, да, вот как раз. Правда, нас эти знания не спасли от пандемии абсолютно же. Оказались бы... Ещё, кстати, один большой звоночек, что человек... Природа еще раз напомнила человеку, человек, ты не забывай свое место.
Да.
Ты передо мной не, как сказать, не защищен полностью от меня.
Да.
И ты от меня не отделаешься. И мы прекрасно знаем, что типа гигиенически действительно так правильно. Но все-таки наши предки руководствуются немножко другими законами. Это законы ритуальной чистоты, связанные опять же с религией.
Угу.
Мы знаем огромное количество ритуальных, ну, предписаний ритуальной чистоте, допустим, в исламе, допустим, в иудаизме, допустим, в индуизме, к примеру, да, из таких, как сказать, экзотических религий, да. Но в христианстве то же самое они существовали, на самом деле. То есть тело человека делится на две части, ниже пояса, выше пояса. Также оно вертикально делится на правую и левую сторону. Правая сторона более честная, то, что называлось, то есть более как бы ритуально чистая, так скажем. Левое более ритуально нечистое,
угу.
Да? То, что ниже пояса, соответственно, тоже оно более ритуально нечистое, то, что выше пояса, более ритуально чистое. И вот исходя из этих всех положений, понятно, что лицо — это вообще образ Божий, да, то есть и ты его всегда отдельно, конечно же, вытираешь. Руки, потому что и правое, и левое здесь сходятся, это пространство надо держать отдельно. Это целый микрокосм такой, исходящий из религиозной философии. Вот. Поэтому, да, многие, я его причём замечаю и даже иногда спрашиваю специально, когда мою руки, говорю, где у вас полотенце для рук? Уточняю всегда.
Ну, есть, да, кстати, вот есть эта привычка еще. Вячеслав, давайте про еду.
Давайте про еду.
Да, наконец-то, да, вооружившись вот этими вот всеми знаниями, которые мы только что получили, что ели и пили 200 лет назад, в частности, в Екатеринбурге?
Ой, это очень много чего делали, потому что в основном рацион, вот если я сейчас начну просто блюда перечислять, мы все не узнаем. Ну, ничего не поймем вообще. Что это за кулига, что это за кулага, что это за какой-нибудь овсяный кисель.
Ну, с овсяным киселем еще есть какое-то понимание.
Ну, у вас, может быть, есть, да. Как бы. На самом деле не все понимают, что овсяный кисель — это пудинг или желе.
Так, ага.
Да.
То есть, подожди, сейчас кисель — это какая-то...
Это напиток ягодный.
Напиток ягодный, да.
А вообще кисель — это
густой,
это густой что-то, да, типа пудинга. Это поминальное блюдо.
Угу.
Есть ягодные кисели, они делаются как желе, вот, есть там овсяный кисель, это пудинг, либо праздничное, либо поминальное блюдо.
Угу.
Вот, есть традиции, допустим, даже вот, ну, это, кстати, не только у старообрядцев, это просто у обычного населения, которое господствующей церкви принадлежало. На поминках сигналом к тому, что пора расходиться, была подача киселя. Подают кисель, все прям, все, поминки заканчиваются, давайте, ребята, до свидания. Это, кстати, этикет такой небольшой, потому что действительно во многих местах Урала подача блинов на застолье означала, что, друзья мои, доедайте.
И дверь вот там.
И дверь
пора
вот там,
уже,
да, и пора выходить.
И честь знать.
То есть на тот момент как бы подача блинов, это было сигналом о том, что тебе уже пора домой. Пора расходиться. И основа рациона крестьянского – это, конечно же, это растительная пища, и главная культура, которая вот в наших местах растет, это рожь. Пшеница тоже росла, но ее либо, как сказать, либо ее засевали дополнительно на белые хлеба, так скажем. Ну, нам рассказывали, правда, вот если мы говорим про долину реки Есеть, это восточные районы, Пышминский, Талицкий, Тугулымский, Камышловский районы, немножко Каменский район захватывает в Свердловской области. Там все было хорошо с земледелием, потому что это пойма реки, там достаточно плодородные земли. Там некоторые хозяева, особо богатые, выращивали только пшеницу, рожь даже не садили. Как это, конечно, мне очень странно, это вот смотреть с точки зрения как бы культуры, это, ну, именно пользование землепользы не совсем рационально, садить одну пшеницу, а с точки зрения культуры крестьян это признак богатства. Ну, пшеничный хлеб – это праздничный хлеб,
да,
как тортик, грубо говоря. Вот. А ржаной хлеб – это повседневный, либо смесовый, то есть хлеб из, там, допустим, ржаной, пшеничной, там, иногда овсяной муки. Вот. Хотя вкусно бывает.
Ну, вкусно, да.
Это, естественно, вот эта культура ржи. Что она дает нам? Она дает нам целый спектр блюд. Это такие блюда, как каши, да, всем нам знакомые, причем разного помола. Бывают каши, допустим, как колева, да, это на то, что нам больше знакомо, как кутья, опять же, поминальное блюдо.
Да.
Это цельные зерна, зачастую ошпаренные просто кипятком, чтобы они немножко размякли, либо вымоченные в воде. В этом есть и смысл к тому, что это образ воскресения будущего человека на страшном суде, поэтому зерно должно остаться целым. Вот. И, ну, так же, как икра, там, на Лазареву субботу, да, яйца на Пасху, да, символ будущего возрождения, будущего воскрешения. Тут также и зерно. То, что зерно даже есть у нас, господи, по-моему, непотребники это называлось в Средневековье. Ладно, не суть, забыл этот книжный жанр. Там прямо указано, что колево должно быть из зерен, которые аще уканут землю да прорастут. То есть, если даже мы это зерно посадим, оно должно прорасти. Вот такое. Так и есть, да. Ну, именно символ воскресения. Ну, на Урале, естественно, понятно, что... Почему сейчас рис у нас? Потому что цельное зерно, рожь никто не выращивает. Угу. Вообще-то ржаные. Но у нас были еще и шти, каша разного помола. То есть, если мы зерно просто на крупную помолим, у нас будут вот такие вот небольшие ядрышки, угу. Там, размером с гречку примерно. Это вот одна каша. Если кашу мы перетрем вообще полностью, это у нас будет что-то типа манной крупы. Угу. Это белая каша, то есть богатая каша такая прям хорошая, ее там берегли. Ну, в смысле, подавали по особым случаям. Это шти, то есть похлебки, да?
Это что-то со щами связано?
Ну, щи и шти – это однокоренные слова, грубо говоря. Просто чаще всего их называли штями.
То есть, ну, как бы слово, получается, трансформировалось в языке?
В разных местностях, в каждой избушке свои погремушки, да, и в каждых местностях бывает по-разному. Например, где-то, допустим, тот же кисель называют не киселем, там, а тварёнкой. К примеру. Хотя это кисель. То есть, и там, ну, даже да. Если мы берем там, допустим, я последние 5 лет занимаюсь традиционным костюмом Среднего Урала, одно и то же название деталь костюма в разных местностях называется по-разному. Хотя это типологически одна и та же вещь, но называется по-разному. Угу. Например, здесь это называется верхняя одежда со сборками, называется зипуном, там она называется барчаткой, а здесь она называется кафтаном.
Ну да.
То есть, и это одна и та же вещь технологически, но
разные названия.
Разные названия одна и та же вещь. Тут то же самое. Мы вообще запутаемся, если попытаемся как-то это классифицировать. Главное идти по структуре, да, как мы это готовим. Это шти. Причем шти это не просто на воде, как мы привыкли похлебки делать. Зачастую делали на квасе. Мы сейчас к напиткам еще перейдем. Если это постные шти, да, либо на молоке. Непривычно.
Это неожиданно.
Да. То есть, как бы не постная похлебка — это суп на молоке. Вот.
Ну, понятно, почему не постная, но сочетание такое.
Да, ну каково?
Странное.
Капусту в молоке пробовали когда-нибудь сварить?
Нет.
Вот. Чем там есть целые рецепты? Иногда это бывает действительно похлебка, которая варится первично на воде, потом туда добавляется какое-то количество молока, которое иногда называется забелкой, либо сметаны. Сметана не просто как мы добавляем, чтобы она там плавала, как жиринки, а прям нормально сметаны положить. Ну, сметана — это же квинтэссенция молока, грубо говоря, поэтому она вываривается, и вся похлебка становится белой, жирной, очень сытной. Кстати говоря,
вот.
И вкусный, да, что самое интересное, вкусный. Вот, и на квасе, то есть не окрошка холодная, а прям вот варят в квасе. То есть ставят в печку, да, бросают эти зерна, там двойного или четвертного помола, например, да, и бросают, допустим, капусту, еще каких-то овощей, ставят это все в печку на последний жар, и это томится, где-то утром достают, и вот...
Вот опять же, способ приготовления, то есть сейчас, понятно, у нас всякие там микроволновки, печи, плиты, мультиварки, раньше была одна печь, и мне кажется, что вот именно от способа приготовления все равно вкус еще очень сильно зависит.
Да, но вот вы упомянули мультиварку, самый близкий аналог печки — это мультиварка, потому что все есть режимы, которые нужны. В печке это не всегда на самом деле удобно, потому что когда ты топишь печь, а если это лето, уральское,
жарко.
Когда плюс 35, как тебе?
А как такое? Готовили летом?
В большинстве, вот если мы говорим, опять же, про старожилов, о которых я говорил, это там они жили в четырехскатных домах, пятистенках, либо домах круглых, опять же, к вопросу о том, да, угнетаемые царским режимом крестьяне, живущие там в пятистенках четырехскатных.
Сейчас вот. Немногие себе могут позволить такой хороший.
А это крестьяне. Дом, а если мы там проедемся, допустим, вот я люблю всегда приводить в пример Камышловский район, там есть два села, Большое и Малое Пульниково. Вот в Пульниково крестьянские дома были с каменным фундаментом, либо с каменным первым этажом. То есть там жили очень зажиточно, судя по этой архитектуре. Вот. И у них были отдельные помещения, которые назывались малухами, либо летними кухнями, либо просто строили небольшую печку на улице. Uh-huh. Такие места есть. Это, кстати, перенято от местных жителей, от вагулов, от манси.
Угу.
У них все печки на улице.
То есть вот сейчас наши, что у нас, летние, да, шашлыки, это вот аналог, можно сказать, такой летний.
А вот где, собственно, в каких-нибудь районах, где там поздние были переселенцы, либо жили чуть менее зажиточно, где там всего-то двускатные крыши, но с открытым двором, там, конечно, приходилось топить печь.
Неудобно, жарко, но что поделать?
Ну что поделать? Либо прибегали к небольшой хитрости. В большинстве уральских усадеб все-таки была, значит, двойная изба, изба-двойчатка, это называется, по-северному, а так это называется изба с сенями, то есть два помещения, соединенные между собой сенями.
Угу.
В одном помещении жили летом, в другом помещении жили зимой.
Угу.
И печь топили в том помещении, в котором жили зимой, угу. И там все равно никого нету,
ну, да.
То, что она выстывает,
нормально.
Совершенно нормально, да. Вот и готовили там, угу. Соответственно. А несли уже либо в горницу, ее тоже иногда в некоторых местах это отдельное помещение называлось горницей, иногда это пристрой через стенку тоже назывался горницей. Вот. И в горнице уже почву.
То есть приготовили в одном месте,
да, и принесли в другое.
Принесли в другое.
Там. Вот. Способов очень много, как это обходили. И как раз-таки сажали разные блюда в разную степень жарки печки. Вот. Есть у нас описание источников, что ели, да, мы спрашиваем. Сейчас к Екатеринбургу подойдем, пока можно, в принципе, на Урале. Вот это основной рацион, то есть состоящий из растительной пищи, в основе которой рожь. Квас — это тоже напиток, в общем-то, молочного, ну, как бы квашения, то, что называется по-русски, а так это брожение, связанное с лактобактериями. Вот, сквашивается. Это, собственно, каши и похлебки, шти, так называемые, да. Это различного рода выпечка, которая делается из муки, соответственно, да, потому что тесто замешанное, это тоже, собственно, из муки делается. И это молочная пища в основном. Иногда это было мясо. Хотя в некоторых местах, вот я сейчас хотел как раз сказать о Федоре Успенском, это был священник Шадринского уезда Пермской губернии, теперь это Курганская область, Шадринский район. И он был корреспондентом этнографического бюро князя Тенишева. Князь Тенишев, один из, значит, достаточно богатых людей второй половины 19 века, который на свои деньги во второй половине 19 века по всей Российской империи отрядил так называемых корреспондентов. Он платил им деньги за то, чтобы люди, живя в деревне, записывали все, что они видели. Благодаря этому у нас теперь есть целый огромный корпус источников по каждой губернии, каждому уезду, которым мы можем, собственно, знать, как люди жили в середине и конце 19 века. Спасибо большое князю Тенишеву за то, что это была частная инициатива, кстати. Вот к вопросу о том, как развлекались богатые люди в традиционной России.
Ну, слушайте, вполне себе полезные развлечения,
вот,
между прочим.
Я к этому и говорю, да. Если мы говорим про купцов, например, да, то купец не мог считаться меценатом, если он тратит меньше 30% своего дохода на благотворительность. 30%.
Эх,
да, это к вопросу о том, сколько тратят вот сейчас, да, и прям везде на всех плакатах там 5% потратил, и все там. Потратить ты больше, ты можешь больше потратить, на самом деле, ты чего? Тебе же не зря как бы это богатство дано, для того, чтобы ты им мог распоряжаться. Вот это вот, как, кстати, опять тоже, исходя из религиозной философии, если у тебя притекает богатство в руки, значит, оно притекает тебе потому, что тебе его дает Бог, потому что ты им можешь распоряжаться правильно.
Правильно, да.
А если ты им можешь распоряжаться правильно, изволь его тратить действительно как правильно. Вот, поэтому вот я сейчас ехал сюда к вам, проехал опять здание Горного университета, а там же был приют, собственно, богадельня, открытая сначала купцом Нуровым, потом, не помню, как купца звали, вот тоже. А Нуров, он еще был городским главой одно время Екатеринбурга. Вот человек просто взял, открыл детский приют на свои деньги. Почему нет? Содержал его полностью.
Хорошие были люди.
Вот. Ну, отношение было другое.
Да. Ну, и культура, и традиции, и религиозность была выше. Там очень много фактов.
Да, это как бы просто другая эпоха.
Да.
Но есть чему поучиться.
Да,
возвращаясь к Федору Успенскому, да, он описывал стандартный обед крестьянской семьи Шадринского уезда, да. Вот. А я напомню, что это все еще долина реки Есеть, да, бассейн реки Есеть. Он описывал обычный крестьянский обед, состоящий из 7 блюд. То есть, да, начиная с холодных закусок, это холодцы различные, причем он описывает 3 вида холодца, которые ему поднесли. Это, собственно, пирожки, так, чтобы размяться. Ну, вот так вот.
Ничего себе размяться.
Пирог, да, вот. Потом встает несколько видов жаркого. Это жаркое, значит, там из птицы, и жаркое там из мяса. Это козлятина, да. То есть, это, ну, то он назвал это бараниной, но, скорее всего, он имел в виду козлятину. Вот. Ну, может, и баранину, не знаю, может, овечку там закололи. Вот. И затем начинается несколько видов выпечки, и в конце подают блины.
Как все это можно съесть?
Вот вопрос.
Одному человеку.
Вот вопрос. Вопрос, да, он причем описал, что он спросил у них, это вы для меня так наготовили? Они говорят, в смысле? Нет, это стандартный обед. Ну, семья-то большая. Вот это стандартный обед. А вот на праздники у нас или на свадьбу, у нас вот 12-15 блюд бывает. Причем, что интересно, то, что как бы невест в том числе вот там оценивали потому, что они знают порядок блюд, что зачем подавать. Невеста на свадьбе сама распоряжается.
То есть еще и в определенном порядке.
Конечно, не дай бог ты пятая, третья перепутаешь, или там седьмое с двенадцатым.
Замуж все не возьмут.
Вообще, ну зачем-то нужна. Вот, у нас тоже на программе, да, на нашей, в Музее истории Екатеринбурга многие люди спрашивают, типа, ну, наверное, приданое. Но приданое у всех есть. Наверное, чтобы там что-то умел. Да все что-то умеют. А вот блюдо знать, это надо, конечно, да, уметь.
Как они при этом избегали проблем с лишним весом?
Ну, дело в том, что я еще раз напомню.
Чисто женский такой вопрос.
Чисто женский вопрос. На самом деле, я не зря сказал, что я занимаюсь традиционным костюмом, я видел вещи, ну, второй половины 19 века. Это были люди гораздо меньше нас. Средний размер, женский, например, это 38-42. Вот. Они были очень маленькие, на самом деле, они были меньше нас. Средний там рост, например, он был там, по-моему, 165, что ли. Вот, поэтому эти люди очень много работали. Поэтому...
Физическое движение в основе всего.
Да,
физический
да, да.
труд.
Потому что они же не сидели там на месте, как мы, допустим. У них же не было сидячей работы, поэтому они очень много двигались. Они все были очень поджарые, то есть, как бы, не, ну, не, как сказать, не рахиты, не дистрофики, они были очень поджарые, то есть, мышцы были очень такие прям сухие.
То есть, я правильно понимаю, что если у тебя подается 7 блюд в каком-то определенном порядке, ты все эти 7 блюд съел, то есть там
да.
что?
Я напомню просто, что это опять же важно связано с религиозными практиками, потому что тот же Успенский описывает, что в некоторых местах Шадринского уезда могли есть по 5-7 раз на дню, вот. Но не так, конечно, обед был один. Это так считалось перекусом. Вот. А на самом деле строго религиозные люди ели 2 раза в день, поэтому обед – это обед.
2 раза зато как?
Не завтракали люди, да. То есть, ну, это понятно, что это связано, да, с составом церковным, да, что человек должен есть там 2 раза в день в 12, ну, да, в обед, там, 6 час по вечерне, да, и после вечерни, собственно, да, между вечерней и повечерницей. Вот, это ужин. Да. Но не все крестьяне, кто-то обходил, да, вот это говоря, что ну это ж не еда, так, сесть, серию перекусить, вот обед, там да, вот обед это да, а вот это мы за еду не считаем даже. В некоторых местах, да, мне повезло быть и в Тюменской области заезжать, и там это действительно, вот эта культура застолья, прям разница регионов, она тут же видна, потому что они могут, вот у них попить чайку, это посидеть 3 часа за столом минимум. И они пьют этот чай постоянно, и причем попить чайку может иметь в виду, что действительно какие-то блюда горячие, значит, суп под этот чай. И вот они сидят 3 часа. Это у них совершенно нормально считается. То есть пообедать, то есть вот, пожалуйста, 21 век, а какие-то такие мелкие вещи, да,
до сих пор
привычки
еще
сохраняются. Да. Вот, поэтому понятно, что не везде было такое изобилие, да, важно понимать, что это мы взяли отдельный частный случай конкретной местности. Вот. Но он является достаточно ярким. К вопросу тому, что пили, конечно, пили разные виды квасов. Это сделаны на разной основе. Это мог быть и ягодный квас, это мог быть и овсяный квас, это мог быть и самый экзотичный, кстати, вы спросили про яркие впечатления. В Алапаевском районе Свердловской области мне довелось попробовать ржано-овсяный квас с полынью. Люди настолько догадались, да, что вот, ну, вот мы сейчас перейдем, может быть, к пивоварению, вот, что вместо хмеля можно использовать траву пахучую.
Как? Вот легко. Мне всегда было очень интересен вот этот вот вопрос того, как вообще рождаются какие-то рецепты, когда это же надо догадаться, смешать два. Вот.
Это надо обладать изрядным творческим потенциалом.
Да. К вопросу о грамотности. Экспериментировать там может быть, да? То есть...
Да, к вопросу о грамотности. Ну, понятное дело, что традиционная культура – это все-таки культура, в которой свободного времени почти нет, и нет рефлексии, соответственно. То есть люди не страдали депрессией в крестьянском хозяйстве.
Им
просто некогда было рефлексировать. Люди переезжают в город, у них появляется больше свободного времени, и начинается.
Кто я? Куда я иду?
Кто мы, куда мы идем? Тут еще прибавляется. Эти все проклятые поэты, философия экзистенциализма и вот как бы философия смысла, которая говорит о том, что никакого смысла нет, да, если вкратце, так грубо, да, но вкратце. И люди, соответственно, начинаются депрессии, там, прочее.
И появляются профессии психологов и психиатров.
Ну, потому что уходят, собственно, религиозные люди и религиозные лидеры, и, собственно, новая религия становится наука, и поэтому жрецы этой науки, собственно, они берут, функционально остается все то же самое. Если люди раньше на исповедь ходили к священникам, да.
То сейчас кабинет психолога. Пожалуйста,
да,
будьте добры.
Да. Ну или там практика, там, например, собеседных старцев, когда они беседовать ходили к инокам каким-нибудь или там грамотным людям, а исповедаться ходили к священникам. Такая практика тоже имела место. Вот я тут как раз собеседник, это психолог тебе будет.
Да, про пивоварение давайте уж осветим эту тему.
Да, вот вы спросили, что ели в Екатеринбурге. У нас есть прекрасные источники. Дело в том, что Екатеринбург с начала 19 века – это город уже, не просто завод, не просто горный город, да, то есть военный объект. Это уже город конкретно.
То есть вполне развитая такая единица.
Ну, не совсем развитая, это уездный город на тот момент был. Говоря по-современному, это райцентр. Екатеринбург был райцентром Пермской губернии. Хотя Мамин сибиряк, например, как и Чехов, неоднократно отмечали, что Пермь был самым провинциальным из всех губернских городов. То есть он такое впечатление производил. Вот. А Екатеринбург был уездным городом. И у нас выпускалась своя периодическая пресса, Это газета «Екатеринбургская неделя», например. Это регулярные выпускающиеся епархиальные ведомости, например, которые являются интересным источником не только с точки зрения истории там, синодальной церкви, да, того периода, а с точки зрения еще этнографии. Часто бывает там, что священники пишут возмущенные письма о том, что, допустим, у меня народ там иконы моет на праздник на реке. Что за язычество такое? Хотя, на самом деле, он очень подробно описал конкретные местные локальные обычаи, ну, да, связанные с околоцерковной культурой. Вот, и так далее. И таких очень много там было упоминаний, в том числе и про блюда и про кухню тоже. Важно понимать, что у нас здесь мы, как говоря о городе, опять же подходим как этнография сельская, городская, да. Вот есть в городе, помимо вот домашней кухни, мы сейчас говорили только про домашнюю кухню, появляется еще и кухня профессиональная. Это другое. То есть открываются рестораны, открываются кабаки, таверны, и появляется кухня профессиональная.
То есть это чисто городское такое, городская черта, когда открываются какие-то заведения, общепита отдельные.
Ну, в Европе это было нормально, там мы знаем, что там, допустим, какая-нибудь Нидерланды, Голландия, у них там с 11-12 века эти все кабаки, и поэтому...
Но у них раньше, у нас чуть позже пришло.
Да, у нас не понимали, а зачем это надо вообще?
Когда у тебя и так дома 12 блюд, куда еще идти?
Куда ты пойдешь, ты зачем? Пошел в дорогу, ну, возьми сухарей, размочишь там, поешь их там где-нибудь, овощей возьми каких-нибудь, все это нормально. Вот, поэтому нам это не надо было абсолютно. Uh-huh. Точно так же, как в Европе там существовали общественные бани, а у нас были частные. Вот разница вся. И, соответственно, появляется что? Вот появляется профессиональная кухня, в основном это европейская кухня, немецкая, французская чаще всего. Иногда бывает там восточноевропейская кухня, это польская, имею в виду. Ну, польская кухня, это уже это отдельный там разговор, что это такое, там сочетается все. Там что-то из шведской кухни залетает туда, что-то из немецкой кухни, что-то из Венгрии, из славянской кухни, из местной. Это просто шикарно.
А все вместе?
Это польская кухня.
Это польская кухня.
Да-да-да. Вот. И совершенно шикарные там иногда есть вещи. И они ложатся в том числе в основу городской культуры. Вот все вот эти вот, весь этот микс. А в конце 19 века, примерно 80-е годы, царствование Александра III, у нас появляется, настает эпоха эклектики или эпоха русского стиля. Тогда, когда у нас верхушка неожиданно вспоминает, что они русские. Впервые русский царь отращивает бороду, это Александр III. Он вводит в армии косоворотки, мундиры нового типа, да, гимнастерки вот эти вот. То есть эпоха русского стиля. И все вспоминают, а что такое быть русским? А что мы знаем про русских? Ничего не знаем про русских. Потому что мы полвека там 18-го были немцами, потом мы были французами, потом мы были англичанами, а сейчас мы хотим быть русскими. Вот, это про дворян имеется. Вот, и появляется русский стиль. То есть это представление о русскости, которые зародились в дворянской среде, но они образуют свой стиль, свой особый какой-то флёр. Появляется русская кухня, профессиональная русская кухня.
Как явление.
Как явление, больше, да. То есть в основе действительно вот эти вот все похлебки, вот эти все супы какие-то, и вот описание там, как кутили вот эти вот наши все литераторы, поэты и прочее, вот на рубеже веков. Куприн, да, тот же самый преснопамятный Бунин и прочие. Они же очень много описывают про эту ресторанную культуру, и именно говорят, что вот сегодня я заказал русские щи. Вообще в деревне их никто так никогда не называл русскими щами, просто шти. Шти такие. Такие штисики, но здесь появляются русские щи.
Это принципиальный момент.
Да. На самом деле это может быть какая-нибудь там похлебка, обычный французский суп с капустой и с добавлением перепелиного яйца. Перепелов никогда крестьяне не держали. Но это будут русские щи. То есть какая-то изысканная тема. Появляется русская уха. Все эти жаркие по-суздальски и прочие вот какие-то локальные рецепты, которые берутся. Вот здесь вот они в какой-то таверне где-то появляются. На это смотрят профессиональные повара. И, используя свой профессиональный опыт, создают на это основе свои блюда. Вот. И важно понимать, что это два крыла, два больших полюса. Вот это профессиональная русская кухня, русская в кавычки можно взять, да, которая рождается в эпоху русского стиля, и домашняя кухня. Это два явления. И в Екатеринбурге же у нас существовал, то есть аналоги фастфудов своих, это обжорный ряд. Находился он, получается, по подолу храма Большого Златоуста. Вот у нас есть Большой Златоуст, получается, да, он
имеет... В центре города.
В центре города, да, этот храм, на это перекресток 8 марта Малышева. Вот если через 8 марта, там был Малый Златоуст.
Угу. Вот, если... Где Рубин сейчас?
Нет, где сейчас Петров, вот, собственно, Петров, вот этот, господи, мытный двор.
А, знаешь? В другую сторону.
Да-да-да, и вот, получается, на перекрестке, да, там был вот через, через 8 марта. А если через Малышева, вот, там у нас... И вот ниже, к улице Воеводина, если идти, шел обжорный ряд. То есть туда просто люди, городские люди, приносили еду, приготовленную дома, и продавали ее. И там любой человек мог там на 15 копеек взять себе полноценный обед. Суп за 8 копеек взять, пирожков там набрать еще и поесть.
То есть проблемы с неймингом каких-то мест у России – это исконно русская традиция и проблема.
Да, вы про обжорный ряд, наверное.
Да. Ну, вот. То есть как-то вот...
На самом деле администрация города, она находилась недалеко, буквально там в нескольких метрах, пыталась несколько раз его закрыть. Почему? Потому что отношение очень простое. Канализации, понятное дело, тогда не было. Mm-hmm. Специальных выгребных ям там тоже никто не собирался делать в центре города. Все это выливалось просто в ближайшие рвы, если что-то не продавалось. Не нести же домой.
Ну да.
Чего я понесу? Вот завтра еще что-нибудь принесу новое. Выливалось, и, конечно, там амбре было. Можно
крысы.
Можно представить, куда без них.
Да.
Их и так было как бы достаточно в городе, поэтому... Вот. А учитывая, что там еще же... У нас сейчас есть асфальты, а если мы посмотрим фотографии Екатеринбурга, там не асфальт, там просто земля.
Там просто земля,
просто,
да.
Земля. Вот. Есть там даже жалобы, письма в администрацию с просьбой его что-то сделать. Сделайте мостовую хотя бы на главном проспекте. Ну, невозможно же ходить, дождь пройдет, все. Угу. Вязнешь там. То есть...
Русская кухня, в общем и целом, вот как явление, насколько ее можно считать вот прямо русской? То есть сколько там заимствований, да, сколько, вот, скажем так, блюд, которые изобрели буквально вот мы, русские?
Ну, во-первых, надо сказать, что если мы говорим про профессиональную кухню, она, конечно, всегда рождается как микс, вот это вот, почему mm-hmm. этот стиль, и в архитектуре, и в одежде, и в литературе, его называют русским, неорусским, псевдорусским, либо есть такой нейтральный термин стиль эклектики,
mm-hmm.
то есть когда все смешивается, и там, безусловно, это эклектика, конечно же. Но на основе каких-то uh-huh. вот крестьянских блюд что-то uh-huh. одно вытащили. О, здорово.
Давай. Тогда уральская кухня, чем она?
Вот. Русская кухня, да, вот даже так же, как и про русских вообще, они в каждой местности разные. Старина Брамлей, это отец советской этнографии, насчитал 24 этнографические группы русских. То есть 24 вида русских.
Uh-huh.
То есть от там, значит, каких-то западных губерний, западнее Москвы, которые, включая малоросов, кстати говоря, так называли белорусов и украинцев до революции, и до Дальнего Востока.
Угу.
24 группы этнографических русских.
И у каждой группы своя...
Своя какая-то своя локальная фишка, то есть это полный набор, это свой костюм традиционный, это свои песни, которые только у них встречаются, это свой говор, это своя кухня, это свой тип жилища, это свой тип обработки земли или там хозяйствования какого-то, то есть это все свое абсолютно.
Угу.
И, соответственно, если мы говорим про уральскую кухню...
Да, топ-3 вот каких.
У нас здесь перекресток культур во всех смыслах, потому что Екатеринбург, он торговал через Оренбург со Средней Азией. Здесь же шел один из путей торговли с Китаем. И, собственно, Печорский рынок, который связывал, Печорский торговый путь, который связывал с Архангельском, а Архангельск связан был с торговлей с Англией. Все это проходило через нас.
Угу.
Вот. Соответственно, сюда же попадала и кухня. Вот, например, мы в музее делаем мокрые пирожки.
Мокрые?
Да. Это, по большому счету, что-то типа мантов, либо что-то типа булочек бао китайских, угу. или пяньсё. Паровые пирожки, сделанные с какой-то начинкой.
Сам термин «уральская кухня». Вот какие все-таки блюда мы имеем в виду?
Это прежде всего, я тут в любом случае, со мной все согласятся, назову пельмени.
Угу.
Здесь.
То есть, несмотря на то, что это куда, откуда-то пришло.
Это непонятно, откуда пришло.
Вообще непонятно.
Вообще непонятно, потому что фольклор и вообще традиция — такая вещь, которая хронологически что-то вычленить и расчленить крайне сложно. Вообще, само слово «пяльнянь», скорее всего, это что-то на финских местных языках, то есть это либо коми, либо удмурта.
Угу.
Это пермские финны.
Нянь. В Удмуртии любят рассказывать, что это их.
Ну, потому
традиция.
Что нянь на да. языке пермских финнов, то есть на коме и на удмуртском, это хлеб,
угу.
а пяль — это, в общем-то, наполненный хлеб. Хлеб с начинкой переводится, по большому счету. Вот, поэтому в Удмуртии сделали это брендом.
Угу.
Но это блюдо встречается в том числе и в Азии, совершенно нормально, в Средней Азии. Это наши пирожки, которые в разной местности сейчас называются дружная семейка или слипыши. Тогда, когда садятся разные куски теста вместе, в них добавляется, как правило, сладкая начинка, когда появляются конфетки в Советском Союзе, просто конфетки, вот эти карамельки, заворачивают в тесто, эти вот скатышки сажают вместе на специальную сковородку и садят в печь, ну
угу.
или в духовку.
Угу.
И вот эти слипыши, конфеты там внутри растекаются.
Сладкая начинка
получается. И сладкая начинка
типа
получается.
Типа джем еще иногда кладут.
Иногда варенье, либо сюда. Повидло.
Угу.
Вот, либо там тот же сладкий кисель или творог туда угу. кладут. В общем, там много чего есть. И его ставят вот где бы я ни ездил по Уралу, везде вот старожилы помнят и готовят это блюдо. Оно есть везде. на Урале. Вот там, скажем, от Красноуфимского района до даже Шадринска. И иногда Тюмени, кстати, некоторых мест. Вот эти слипыши они там готовят.
Так.
Вот, это второе наше блюдо. И третье блюдо я бы все-таки назвал, наверное, ну, я еще просто занимаюсь и любительским, может быть, сейчас уже и профессиональным, и пивоварением, и медоварением, я бы сказал, что это, наверное, какой-то наш напиток. Я даже не возьмусь сказать, потому что в разных местах это называлось по-разному. Есть у нас, давайте так, травник уральский. Это старожильческий напиток, это пиво, где вместо хмеля добавляют траву. Вот это тоже,
это какой-то наш сироп уже был, нет?
Нет, это не сироп. Вообще, в принципе, исторически в Европе пивоварение до использования хмеля и до открытия хмеля добавляли траву.
Травки.
Это, да, это называется...
Бальзам.
По-европейски называется грют, стиль пива, когда мы добавляем вместо хмеля траву. А вот уральский грют варили здесь, не зная о том, как это называлось в Европе, поэтому... И он сохранился, кстати, до сих пор, и травник — это прям вот праздничный напиток, который подают всем.
То есть даже не квас?
Не квас, именно
пиво. С которым
пиво
часто ассоциируют?
Квас у нас все-таки это напиток кисломолочного брожения, когда туда попадают дикие лактобактерии, да, и закисляют эту среду. А пиво – это напиток спиртового брожения, когда туда попадают спиртовые дрожжи дикие. Как правило, их берут либо с хмеля, либо берут с ягод их. Вот, ну, там винные дрожжи живут на ягодах, поэтому вот, делают закваску, так же, как для хлеба. Закваску делают, и потом эту закваску выливают в пиво, и оно начинает разбраживаться.
Хорошо, вот. Теперь давайте сравним, если мы назовем точно так же три топ-3 блюда из русской кухни. Потому что я помню, когда у нас была Олимпиада, еще в русские, в хорошие такие времена, что каша, гречка, на что все абсолютно иностранцы смотрели, что, господи, что это вообще такое, мы такого не ели. Что там еще, не знаю, окрошка какая-нибудь абсолютно тоже взрыв мозга вызывает у иностранца.
Холодные супы, да, все.
Да, холодные супы.
Слушайте, ну я как этнолог, мне мои знания помешают ответить на ваш вопрос, потому что для меня русских, вот просто русских, вот как вот, вот, если мы говорим про национальную кухню, то, безусловно, это, конечно, уха с поленом, желательно, вы не знаете, да, уху по-рыбацки, ладно, хорошо, когда, значит, на последнем этапе для того, чтобы сварить уху, выливают туда рюмку водки и берут из костра полено и тушат его в уху, благодаря чему у нее такой подкопченный привкус образуется. Кстати, вот это окунание полена в уху стало некой фишкой вот московских ресторанов, питерских ресторанов.
Это же целый обряд такой.
Уха по-русски, когда из печи, вот из трактирной, доставали бревно и тушили его.
То есть прямо, я так понимаю, при гостях это все вот.
Нет, на кухне это делали, но как бы дымок он чувствовал.
Так, уха.
Вот, я думаю, что уху с поленом.
Не просто уха, уха с поленом.
Вергнет в шок вообще. Абсолютно, да. Да. Я бы здесь, конечно, назвал еще из каких-то русских блюд что-то квашеное, безусловно, что-то квашеное, да. Просто овощи квашеные и засоленные.
Соленые огурчики вот там какие-нибудь, да? Ну, кроме, если мы говорим, кроме капусты, то там...
Да, в принципе. И это, естественно, не картошку с мясом, а репу с мясом.
Репа?
Да. Потому что, ну, картошка у нас распространяется все-таки достаточно поздно, она захватывает наши поля в 20 веке. До этого основной культурой, конечно, была репа. Более капризная, чем картошка, кстати говоря, но по вкусу чем-то похожа. Но более полезная, правда. В ней не только крахмал.
Ну да. А давайте к рецептам перейдем. Буквально там одно-два, да, каких-нибудь блюда, чтобы вот мы сейчас поговорили про еду, да, почувствовали урчание в животе и быстренько пошли готовить, да.
Ну, не знаю, пожалуй, мокрые пирожки могу всем посоветовать взять. Самое простое — это будет сделать сменное тесто, ну, либо простое тесто на пироге. Хотите с яйцом, хотите без яйца, пожалуйста, оно и так зайдет. Делаем обычную начинку. Что это может быть? Хоть картошка, хоть мясо, хоть рыба. Рубим прям не в фарш, а просто рубим.
Крупными такими довольно
кусками. Заворачиваем это. Ну, естественно, там соль, там кто любит лук, добавляйте лук. Все это заворачиваем. И пироги, что мы с ними делаем? Мы их не садим куда-то, мы их замораживаем. И потом, после того, как они у нас подмерзли, начинаем их на пару готовить. В мультиварке в той же самой, например, на режиме на пару.
Это интересно.
Все, это будут мокрые пирожки. Вот, а кто хочет узнать еще больше, не знаю, там, об уральской кухне, задать какие-то вопросы, могут к нам приходить на нашу программу. У нас в Музее истории Екатеринбурга проходит, ну, кстати, у нас уже заканчивается цикл программа под таким интересным названием «Гастрономический театр в погребах Поклевских козел».
Это, кстати, еще и атмосфера здания сыграет свою роль, потому что здание с очень богатой историей.
А мы проводим, да, это, в общем, в специально оборудованном помещении. Это бывшие винные погреба Поклевских козел. Это, кстати, польские подданные, переехавшие сюда в Екатеринбург, но их называли виноводочными королями Урала. Они держали весь бизнес в Пермской губернии, были достаточно популярны за ее пределами. И вот один из их винных погребов, просто складов. Теперь это часть здания Музея истории Екатеринбурга, основного корпуса.
Удобно.
Да. Мы там проводим нашу программу, да, там у нас люди дегустируют напитки, в основном это медовуха разных рецептов записанных. Вот на Светлой Седмице проводили, делали красный мед с ягодами. Вот, и люди пробовали. Пасха красная, мед тоже должен быть красный.
То есть во всем прослеживается это вот.
Ближайшее у нас будет мероприятие, наверное, стоит сказать, это 21 мая, Ночь музеев.
Да, кстати.
Мы будем проводить сокращенную программу, она у нас будет проходить 3 или 4 раза в течение всего всей Ночи музеев. Так что можно будет зайти на наш сайт, просто набрать в поисковике МИЕ, нажать Enter.
Ну или Музей истории Екатеринбурга.
А то есть, да, Музей истории Екатеринбурга. Просто сейчас у нас же самое главное это чем короче, тем лучше.
Да.
МИЕ в Яндексе набираем, раз, наш сайт. И на нашем сайте раздел «Афиша», и афиша на месяц у нас всегда имеется. Либо просто можно нам позвонить по старинке и узнать, что у нас там, и вежливые кассиры любезно ответят на то, когда же у нас будет медовуха и пирожки.
Угу.
Да, и мы, кстати, угощаем там мокрыми пирожками.
Отлично! Вот, кстати, да, для тех, кто не хочет самостоятельно готовить, можно позвонить в Музей истории Екатеринбурга, если кто-то к нам соберется в гости, то, пожалуйста, звоним, спрашиваем, говорим, я хочу вот мокрые пирожки, да, медовуху, пожалуйста, накормят, напоят. Вот такое замечательное место у нас есть в городе, дорогие друзья. Мне же в конце осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был этнолог, научный сотрудник Музея истории города Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!